средь бела дня.
Здравствуйте, во Владимире 13 часов 20 минут. В эфире программа «Средь бела дня». В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Яна Тарасова. Сегодня у нас в гостях музыканты, скрипачи, братья Подчайкина Ивана. Михаил, добрый день.
Ваня,
добрый день, Михаил. А как написали о вас в одной из статей? За виртуозную технику братьев называют русскими Паганини. О маэстро Паганини мы еще поговорим, но чуть позже. Вот вы согласны с такой оценкой вашего творчества? Или это журналисты, как всегда, преувеличивают?
Я думаю, что это в первую очередь про Ваню говорят, потому что Ваня, он победитель конкурса скрипача имени Паганини, поэтому я думаю, что это к нему вопрос.
А на тебя это как-то автоматом распространилось, да?
Я или, думаю,
или,
что автоматом,
или журналисты,
да,
просто чисто из культурных, сказать, один брат Пагани, да, один русский Пагани, а второй не Пагани.
Где один, там и второй, наверное.
Автоматом.
От этого. Дело в том, что это, наверное, такое поделение просто написали, чтобы большую часть публики новой привлечь как-то, всколыхнуть.
То есть это рекламный ход, вы хотите сказать?
Ну, конечно, конечно. Поскольку Паганини, повторюсь, как я всегда говорю, это олицетворение мастерства. И, как говорят Паганини, был медиум, да? В каком понятии медиум? Высшее мастерство на грани невозможного.
То есть вы себя, Иван, таким не считаете?
Абсолютно. Мне еще
то есть мне до Паганини еще...
Да, как до...
До Марса,
да. Каждый...
Но, тем не менее, значит, если перечислять все ваши премии, у меня уйдет на это половина эфирного времени. Почему я говорю о премиях? Вот тут ваш брат Михаил сказал, да, о премии Паганини. Но, тем не менее, какие из этих премий для вас более памятны?
Все-таки премия это... Паганини, конечно.
Да. То есть, это вершина у скрипача, да?
В виртуозном понятии, да.
Миша, вы...
Для меня?
Вы же тоже обладатель, простите меня, не одной премии, как смотрю, я говорю, мне перечислять, я устану просто-напросто. Для вас, да?
Да, для меня, наверное, это Сарасата премия, потому что благодаря этой премии я имел возможность играть на скрипке Страдивари, которая принадлежала Сарасате.
Вот вы назвали это слово, да, и я не думаю, что наши слушатели знают, что это такое. Вот что это такое?
Страдивари это был.
Нет, Страдивари, нет, Страдивари первый, это вы сказали, слово Сарасата, да?
Пабло Сарасата, испанский, да, скрипач, угу, и его именем.
Паганини.
Да, испанский Паганини.
Просто я говорю, о нем, кстати, известно гораздо меньше, конечно, чем про,
ну, конечно,
про, да, Никола. Да, вот вы сказали Сарасата, поэтому я и просил подробнее. А Страдивари, кстати, мы тоже, у меня есть такой вопрос, да, об этой скрипке. Вы выступаете во Владимире в рамках проекта «Звезды 21 века». Вот, простите, вам что, не хватает гастрольной деятельности? Опять же, если посмотреть на ваш гастрольный график, очень хочется спросить, а вы дома-то бываете?
Безусловно, бываем. Но программа «Звезд 21 века» – эта программа затрагивает очень многие города, регионы России. И вот у нас есть, допустим, общий концертный график.
На сколько лет вперед он расписан, кстати?
Ну, на год, допустим. И этот концертный график, если концерты протекают в Москве, в Европе, то это те произведения мы играем, которые нам заказывают. То есть это практически малооговариваемое. Программа же «Звезд 21 века», которая вот Министерством культуры поддерживается и осуществляется Московской филармонией и Санкт-Петербургским домом музыки, эта программа позволяет нам во многом творчески быть свободными.
То есть тут уже вы говорите, мы исполним это и это,
мы,
да?
Мы вместе обсуждаем, да, планируем и предлагаем за долгий период времени произведения, которые мы очень хотели бы играть. И для музыканта, конечно, это тем более в нашем возрасте, да, мы еще молодые музыканты, для нас это для развития очень важная.
То есть в этом вещь. Надо участвовать, да?
Не то, что надо. В этом очень полезно, хорошо участвовать. И это хорошо очень освещается в регионах. И мы живем в России все равно. Где бы мы ни играли, это наша родина. И это и место фактического проживания. И нам, конечно, здесь играть очень важно и очень интересно.
35-31-33, я еще раз напомню телефон, по которому можно позвонить и задать вопросы моим гостям. Я говорю, повторю, потому что он перед программой мы его анонсировали. Что вы будете исполнять сегодня? Что ждать от вас тем, кто придет вас сегодня слушать?
Да, сегодня вечером разнообразная программа. Мы будем выступать как дуэтом, так и по отдельности. В первом отделении прозвучит музыка барочных композиторов. Сначала концерт Баха, ля минор, для одной скрипки исполнит Ваня. И потом два концерта дуэтом для двух скрипок. Это концерт Баха и концерт Вивальди.
Понятно. У нас уже есть звонок. Добрый день, говорите.
Добрый день. Я увидела на афише, что ребята из семьи скрипачей. Вот скажите, чей выбор был жизненного пути? Или на вас влияли родители как скрипачи?
Спасибо, спасибо. Безусловно, родители влияли, потому что отец наш скрипичный мастер, мама педагог скрипки. То есть, конечно, это было за нас предрешено. И сначала начал заниматься игрой на скрипке Иван, и потом уже я, как младший, перенял эстафету.
То есть роль родителей была главная здесь, определяющая,
конечно, что называется. Да, конечно, и нам потребовалось время, чтобы оценить этот выбор.
Вот, зная по многим, да, впечатлениям, что это сложно, да, в детстве стоять с инструментом, играть по несколько часов в день, в то время, когда соседние пацаны бегают с футбольным мячом.
Конечно, это психологически.
Простите, я это, что называется, вас, образно говоря, ставлю в кавычках, били, чтобы вы играли, или все-таки обходилось без...
Да. Заставляли, потому что у меня особенно вначале никакого желания не было.
Вообще?
Не было. У меня желание обычно во всем приходит, когда я вижу какие-то первые результаты. Как аппетит во время еды.
А это
сложно. Но начать-то нужно все равно.
Да, но все-таки... Начали-то с вас, Иван, да? Как я понимаю, поскольку Миша младший, да?
Да, на 3 года младше.
А потом, уже глядя на вас, я понял, что и младший брат сказал, я тоже хочу, или его тоже, что называется, взяли за шиворот, грубо говорю, и поставили рядом с братом.
Изначально он хотел и сказал, что я тоже хочу. Ну, это обычная реакция. Но потом на какое-то время...
Да, было время, когда интерес пропал.
Интерес пропал.
Когда трудиться нужно было, видимо.
Когда он понял, что это не просто вот...
Развлечение, да-да, это не просто смычком,
делать,
да?
Делать как брата, что это нужно терпеть очень много труда, вкладывать.
Опять же, если перечислять все ваши концертные залы, где вы выступали, уйдет масса времени. Но вот есть ли такие, где бы вам хотелось сыграть, но пока не удалось?
Безусловно, много таких залов. Это Нью-Йорк, Карнеги Холл, это Берлинская филармония. В России, пожалуй, нету таких залов, где мы бы не играли. Мы в Москве играли практически во всех залах. В Санкт-Петербурге.
А Гранд-Опера?
Ну, Гранд-Опера это...
Или это не концертный зал именно для скрипича, но для оперной именно только, да?
Это другое.
Париж... То же самое, как и Ковентри, да, Гарден?
Ковенгарден, это опера, как
тоже опера.
Ласкала, но в Ласкале есть концертный зал, в Ласкале играют в театр.
То есть Ласкала тоже еще впереди?
Да, ну, вот самые такие, это Берлинская филармония и Нью-Йорк, ну, для меня.
Для меня Музикферайн в Вене, наверное.
А чем этот зал престижен?
Ну, он просто фантастический, я там как-то...
По акустике бывал, или что?
По акустике, и вообще, как он исторически сохраненный, то есть они там старались минимально делать каких-то... реставрации. Сохранен абсолютно как вот в старые времена.
Вот теперь вернемся к Страдивари, о котором вы, Миша, говорили. Вам довелось исполнять произведения на инструментах этих великих мастеров. Вот действительно ли они обладают такой энергией, или мы просто уже внушили себе, что лучше скрипки Страдивари ничего быть не может?
Есть такой момент, безусловно, что имя Страдивари, оно вот как имя Паганини, да, то есть уже имя нарицательное. Все люди, которые даже не имеют ничего общего со скрипкой, с музыкой, они понимают, что Страдивари – это как бы вот скрипичный мастер. Но на самом деле действительно есть что-то такое, что когда я вот в конкретном моем случае я играл на скрипке Страдивари, которая принадлежала Сарасате, и ты играешь музыку Сарасате, как композитора, да, это действительно особое чувство.
А вот я хотел спросить, а вот нет ли, Миша, такого зажима, не происходит ли зажим такой, что называется, как у артистов говорят, творческий зажим? Ты берешь скрипку Страдивари, и ты уже больше думаешь не о том, как я сыграю, а о том, как бы ее не уронить. Нет?
Но почему нужно ее ронять?
Нет, ну мало ли, ну знаете ли, как-то вот...
Нет, поскольку у нас отец скрипичный мастер, нас с детства очень учили обращаться с инструментами не просто бережно, а, наверное...
Профессионально.
Профессионально, умеючи и смело. Поэтому мы как к своим инструментам относимся очень бережно, профессионально, так и ко всем остальным также.
Только Страдивари был из великих в руках?
Нет, почему? Гварнери тоже был.
Ну и что? Это просто дилетантское просто. Ну и что лучше?
Нет, тут трудно сказать лучше, что хуже. Это очень все разное.
То есть звучание...
И конкретно инструменты Страдивари бывают абсолютно вообще разные.
Вот вы сядете на стул, отвернетесь от меня, я сыграю... Ну, кто-то, не я, конечно, простите, насчет специалист, сыграет на скрипке Гварнери работы и на Страдивари. Вы отличите на слух?
Нет, это невозможно.
Послушайте, внутри Страдивари, внутри скрипа Страдивари, есть огромные градации.
Да.
То есть есть скрипки, которые гораздо лучше, чем...
То есть бывает Страдивари Мерседес, Страдивари Фольксваген, что называется, да?
Ну,
или нет?
Нет. Понимаете, вообще это интересная тема внутри меня тоже. Во всем высшем мастерстве, в любой отрасли, чаще всего встречаешь двух лидеров. Легче быть с кем-то вместе среди лидеров, потому что одному ты сам же и ориентир, и перспектива.
Не на кого равняться, да, ни, зачем, все, ни за кем тянуться. Что, да.
Вот есть, допустим, Мерседес и БМВ, да?
Вот они мучаются, да?
Вот также есть Страдивари и Гварнери Дель Джезу. И так во всем, мне кажется. Боинг, Аэрбас и так далее.
Да, Жигули и Москвич. У нас есть звонок в студию. Говорите, пожалуйста, добрый день.
Здравствуйте. Можно задать вас гостям?
Конечно.
Какой регион России может гордиться такими мастерами? И как они выбрали сами город Владимир для исполнения своего мастерства, показа Владимирца? И желают ли они участвовать или показать себя в городе Ковровый клубе на Генов? Это большой клуб, хороший акустик, в нем многие выступали.
Понятно. Звонок из Коврова, города воинской славы. То есть у вас ли планы приехать к ним в Ковров? И почему, опять же говорю, ну почему вы приехали во Владимир, вы уже объяснили, да, это все-таки в рамках этого проекта?
Да.
Мы открыты.
Вы в провинцию...
для предложений,
да.
Открыты. Что касается вот первого вопроса, есть ли...
Какой регион может гордиться?
Скрипичными мастерами?
Нет, никакой. Я думал, исполнителями.
Исполнителями.
Или может, просто человек хотел спросить, откуда вы?
Мы из Москвы. Но в основном все музыканты, которые гастролируют по всему миру в России... В основном все-таки. Есть исключения, но в основном они живут или в Москве, или в Петербурге, потому что очень
так сложилось.
Тяжелое, да, так и сообщение, потому что ездить...
Из Анадыря на гастроли сложнее.
Сложнее, да, как и в Европе тоже есть такие центры, в котором скапливаются вот музыканты, как
да.
Лондон, как...
Вена, да.
Берлин, Вена, тоже, да, потому что, ну, как бы там вот все аккумулируется. И это не значит, что в другом не могло аккумулироваться. Но исторически так сложилось.
Ну, то есть, например, Толедо никогда не будет центром скрипичной музыки, да?
Нет.
Ну, так, да. И не потому, нет. Что Толедо плохой город.
Нет, Толедо потрясающий город исторически.
Да. У нас короткий перерыв на рекламу, после чего мы продолжим наше общение. Оставайтесь с нами. Я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Средь бела дня» в студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Яна Тарасова. И сегодня у нас в гостях музыканты, скрипачи, лауреаты многочисленных премий, братья Подчекин Иван и Михаил. 35-31-33. Если у кого-то возникли вопросы к нашим гостям, милости просим, задавайте. Вот мы уже упомянули об инструментах, и ваш отец мастер скрипичных инструментов. Хороший инструмент. Сколько процентов успеха?
Понимаете, безусловно, есть какой-то минимальный уровень, с которым можно выходить на сцену.
На большую, да? Там?
Да, потому что некоторые инструменты просто по объему звучания, по тембральной палитре они не тянут.
То есть на дровах играть нельзя, хорошую музыку, да, не сыграешь?
Ну,
я уж из этих грубо
так... Безусловно, и даже изучать ты очень быстро тоже видишь предел... А этот предел вообще не должен наступать. И сколько процентов? Сложно сказать. Просто, чтобы шевелить пальцами, все равно на чем. А уже художественные, выполнять какие-то задумки, а также высокая техника, высокое мастерство. Тут, конечно, большой процент.
А сколько вот у вас в наборе инструментов? Потому что я понимаю, что не с одной же скрипкой вы ездите, да, по гастролям и репетируете. Сколько инструментов у вас, что это для работы?
У нас есть несколько инструментов, и поскольку отец скрипичный мастер, это его работа инструменты, и старинные некоторые инструменты, разные смычки. Ну вот, допустим, я играю всегда одним смычком. У меня вот по руке он... как продолжение моей руки. Миша же для разных произведений имеет два смычка. Он может менять, переходить с одного на другое.
Да, со скрипками, кстати, немножко другая
история. Со скрипками наоборот. Я могу менять скрипки, играть на разных. Также играю на альте еще.
Да.
А Миша любит все время вот к одному инструменту годами привыкать и играть на одном и том же.
В общем, это у каждого очень индивидуально.
Индивидуально,
да. Очень. А вот вы, когда бываете на конкурсах, ну, вы слушаете же своих, так сказать, и соперников, так скажем, ну, коллег, там, а на каких инструментах они играют в основном? Тоже очень индивидуально?
Сейчас...
Это тоже на заказ делается? То есть, да, у каких-то...
Сейчас в Европе пошла мода последние, может быть, даже, наверное, одно десятилетие, два десятилетия играть на современных. Раньше однозначно... Если востребованный музыкант, он имеет свой старинный, уникальный инструмент. Но поскольку люди все-таки, очень многие, даже известные и люди с большой карьерой, не имеют возможности купить Страдивари, поскольку это
невозможно.
Это миллионы долларов, да. А играть не на своем инструменте...
Нельзя.
Не, можно, но тоже... пожизненная польза дают.
Ну да.
Или на несколько лет.
На концерт.
Но кто-то выдать. Психологически может же всю жизнь жить
на съемной квартире.
В съемном, да, жилье. Да. И ему это не важно. Даже если есть возможность купить. А кому-то первое, что необходимо, это свое жилье.
Понятно. И у музыкантов тоже самое.
У музыканта, мне кажется, да, как дом. Как профессиональный дом такой инструмент.
Есть звонок у нас. Добрый день, говорите.
Здравствуйте. Я бы хотела задать Ивану и Михаилу сразу два вопроса, если можно.
По вопросу на брата, да?
Да. Ну, первый вопрос такой, что я послушала эфир и понимаю, что у ребят абсолютная творческая семья, и мне бы хотелось что-то услышать о каких-то семейных традициях, то есть пусть немножко ребята о своей семье расскажут. И второй вопрос, если можно, тоже немного информации из детства. Просто ребята неужели настолько были вот поглощены музыкой, что никаких других увлечений у них не было? Может быть, они, как обычные мальчишки, ну, гоняли в футбол, играли в волейбол, то есть вот что-то,
да,
там,
да, да.
Дружба со спортом.
Понятно.
Была какая-то?
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Ну, насчет последнего, футболом очень увлекались, и с детства за «Спартак» московский болели, вот когда... Были 90-е годы, и Олег Романцев возглавлял, смотрели все матчи и сами играли.
Когда 9 чемпионатов выиграл «Спартак», да? Да?
Я, в общем-то, до сих пор болею за «Спартак», я такой активный, скажем, болельщик.
Ну, а семейные традиции. У нас всегда была крепкая семья. Папа скрипичный мастер, мама педагог скрипки. И, в принципе, у нас в основном круг общения тогда... Когда мы были маленькие, в основном были эти музыканты. Сейчас, поскольку мы много ездим, много с людьми разными общаемся, у нас разных профессий есть и друзья, и товарищи близкие. А семейные традиции, я даже не знаю, что сказать.
Слишком редко, наверное, мы видимся, да?
Мы все время Новый год празднуем дома с семьей.
Кстати, интересная традиция была. Мы сегодня будем двойной,
наверное,
концерт Баха играть.
Mm-hmm.
И мы, был период, мы играли, помнишь, концерт Баха двойной в день Нового года.
То есть вас кто-то пригласили?
Что-то я не помню.
Вот дома.
А, дома
мы
просто
собирали,
взяли скрипки,
просто,
да,
дома,
и,
да.
И сыграли
лет. Играли,
это не традиция.
Двойной концерт Баха.
Это было один раз.
По-моему, это несколько лет.
Ну, может быть, два. Но это не есть традиция. Нет у нас таких традиций, наверное, которых у других нету. Скорее... У нас есть традиции, которые, в принципе, есть в России приняты, и я считаю, что это правильно.
Вот. Говорили сегодня, упоминали о великом Николо Паганини. Вот, на ваш взгляд, все-таки это с ним больше легенд связано, или действительно это был такой, как вы сказали, медиум, да, который достиг высот? То есть это правда, что человек мог играть на одной струне? Или это все-таки больше легенды?
Это однозначно правда, поскольку есть произведения, вариации «Моисей» называются, на соль струне, на одной. Но дело в том, что Паганини был новатором. Он в скрипичную технику вводил приемы, эффекты, которые до него не употреблялись. И, по сути дела, он развил скрипичную технику до того состояния, в котором она находится по сей день. Поэтому тогда это были легенды сыграть на одной струне, а сейчас это уже просто это Паганини.
Я ничего не хочу. Вы снять с ваших скрипок три струны, оставить одну, вы тоже сыграете?
Мы играем это произведение, но другие струны мы не снимаем.
Ну, я условно говорю, понятно.
Сейчас это произведение просто является очень сложным произведением.
А, кстати, вот самое сложное произведение, которое вам доводилось исполнять, над которым вы бились, да, репетировали.
Это индивидуально. Для одного одно очень сложное, для другого другое. Для меня не одно, наверное, целый ряд произведений, которые...
Что
для меня сложный. Допустим, музыка Паганини мне настолько близка и уже родная, поскольку я постоянно играю. Это не самое сложное. А вот сыграть, допустим, концерт Чайковского или концерт Брамса мне сложнее, чем концерт Паганини. А вообще считается, что Паганини в техническом отношении это верх. Поэтому очень индивидуально. У кого-то одно, у кого-то другое.
Миша, у вас над чем вы бились?
Тут такой момент, что одно, если мы говорим про технические сложности, да, то Паганини, конечно же, это вершина. Да. Но если мы говорим про какие-то музыкальные, художественные сложности и вообще про смысл произведения, конечно, очень много произведений, но конкретно вот концертная симфония Моцарта, которую мы вместе играем, это произведение, которое каждый раз мы играем, мы находим что-то новое, то есть это как вообще что-то бездонное. И в этом смысле, ну, как бы это не сложность, а это богатство.
То есть надо суметь достичь глубины вот этой, да,
попробовать? Да, бездонно. Да? Каждый раз играем и каждый раз что-то находим.
Вот еще один такой вопрос. Мы говорим об инструментах, да, старых, новых. Одно время жутко популярна у нас была такая исполнительница, как Ванесса Мэй. Вот как подходить к оценке ее творчества? Она ведь играла не на электричестве, что называется.
Ну,
вот как у вас отношение к таким вот исполнителям?
Это для широкого круга. И...
То есть это попса на скрипке, что
да,
называется?
Это да, это попса на скрипке. Это как же, так же, как и, знаете, многие именно российские поп-исполнители, их сложно назвать музыкантами. Почему? Я не говорю про всех.
Ну, это
понятно. Потому что это очень опримитивленная такая ситуация.
Прочтение простое, что
да,
называется, да?
Понимаете, что такое скрипка? Это же высокое все, это техника очень сложная. Ванесса Мэй, во-первых, она говорит, на электроскрипке, электроскрипка уже исключает
скрипку,
да. И то, что она играет, это очень легко, это ничего, она нам не коллега просто.
Она другое, да?
Другое, да. Там другие люди работают, чтобы она была звездой.
Понятно. Произведение какого композитора вы не будете исполнять ни при каких условиях? Кого вы не будете
странный
играть?
Странный вопрос.
Странный? Да, наверное. Мне за это как-то...
Нет, это на самом деле интересный вопрос. Он просто для нас сложный. Нет, наверное, такого композитора, которого мы прямо не любим. Понимаете, есть композиторы, которые нам неинтересны. И даже сложно, как бы, их много достаточно. Все, что мы играем, мы любим. Вот так правильно ответить. То есть нет такого произведения, которое нас заставили играть, или ради чего-то там, ради денег мы играем. Нет такого.
Но даже у одного и того же композитора, которого вы любите, есть произведение, которое вам не хочется исполнять,
допустим,
например?
Допустим, есть у многих композиторов там много симфоний или много концертов. И мы исполняем те, которые мы любим. А если
то есть
все,
вы выбираете, да.
А то... если все, то значит мы любим все.
5-31-33, это наш телефон, еще есть время, правда, немного остается, чтобы вам, уважаемые слушатели, задать вопросы нашим гостям. Еще один такой, может быть, нетипичный вопрос. Вы будете выступать на корпоративе, если вас позовут?
Нет, это неинтересно.
Неважно, какой гонорар, да?
Ну, понимаете, не все из-за денег. Деньги есть, возможность заработать. Дело в том, что корпоратив... Это в понятии российском, да?
Это когда люди сидят и едят, а вы тут перед ними...
Да. Это не просто закрытое мероприятие. Ведь закрытые концерты тоже можно назвать корпоративом.
Но тут, если сидят люди, уже... пришли слушать,
да.
А тут
да.
пришли
если
есть.
Если люди пришли слушать,
да.
то мы с удовольствием будем играть для них. И неважно, как это называется.
И неважно, сидит 5 человек или 10.
Но да? если наш концерт и наша музыка входит в меню, то ни за какие деньги, ни под каким
предлогом. А такие предложения были, Иван?
Бывали, но дальше одного ответа в одно слово нет, они не заканчивались.
Понятно. Еще такой вопрос. Была такая программа на ТВ очень давно уже. Наверное, может, вы ее и не застали. Называлась «Музыканты улыбаются». Она, конечно, весьма специфична, потому что я вот пробовал смотреть ее. Надо быть, наверное, конечно, музыкантом, чтобы понять нюансы. Юмор в вашей жизни. Вы любите разыгрывать друг друга или своих коллег-музыкантов, или администраторов и так далее? Но без ущерба, конечно, для выступления, для концертной деятельности. Как вы с юмором? Дружите?
Конечно, это от настроения зависит. И дело в том, что бывает прямо хочется какого-то фейерверка эмоций, ощущений. Но главное, чтобы это по-доброму было, чтобы не было издевательства, злого чего-то. Чтобы человека это порадовало так же, как и меня, допустим.
Вот какой-то хоть пример на гастролях. Можете вспомнить, что вы кого-нибудь так добро разыграли?
Ну, достаточно много примеров и с разными людьми, поэтому сейчас сложно что-то припомнить.
С лету, да? Да. А, кстати, вот публика в нашей стране и в Европе, намного ли она отличается? Я прошу прощения, чуть позже, один вопрос у нас еще есть, дадим возможность задать вопрос. Слушаю вас, говорите.
Подскажите, а вот вы выступаете в различных оркестрах, ездите по разным городам, насколько сложно... выступать вот с другими оркестрами, и как вам наш оркестр?
Исходя из вчерашней репетиции, оркестр оставил приятные впечатления с камерным оркестром.
С камерным, с троном, да.
И дело в том, что публика, как и оркестр, это вот мы приезжаем, она везде какая есть, такая и есть. Понимаете, уже реакция на нас, мы видим ее. Где-то удается подружиться и произвести впечатление для публики. Где-то это сделать сложнее. Но мне кажется, что нужно очень уважительный подход иметь и к музыкантам. На это отведено время репетиционное, чтобы задумки наши сошлись во что-то воединое, чтобы преподнести это публике как готовый продукт. Поэтому в России публика, безусловно, открытая, но непредсказуемая. В Европе более закрытая, но ты конкретно понимаешь, как найти к ней ключи.
Вот чем хороша музыка, она, не зная даже языка, с другой стороны, где ты выступаешь, ты можешь наладить контакт с людьми, да, с тем, кто.
Безусловно.
Самая сложная страна для вас для выступления какая была?
Россия, где? Наверное, все-таки. Может, непредсказуемости очень много.
А в Европе в этом плане какая публика более доброжелательна, в какой стране? И вообще, как реагируют на русского исполнителя сейчас? Или это не важно? Политика здесь вообще
политики,
не имеет...
Политики я не почувствовал на себе нигде, даже в Прибалтике. Очень принимали хорошо.
Ну, там ползал русских, может, сидит.
Может.
Но вы это не знаете.
Я не знаю. Мне приятно в любом случае. Весь зал приятен, кто в нем сидит. И кто эти люди... По национальности мне это вообще не важно. Наверное, в Италии, в Испании публика более горячо встречает, чем в Германии. В Германии сложнее добиться горячего приема. Но в то же время в Германии есть такая очень немаловажная часть, как критика. И она огромную, да, роль играет. Она очень авторитетна.
То есть, что о вас напишут, это очень важно, да?
Это очень важно для следующих
приездов.
Приглашений, или... да. И критика формирует также публику. Вот публика, почитав критику, какая-то часть публики слепо доверяет критике в Германии. То есть критики занимают отдельное, очень авторитетное и очень большое место.
То есть, получается, вам, значит, часто приходится общаться с представителями той прессы, или они пишут отдельно от общения?
Нам часто не приходится с ними вообще общаться. Они приходят.
Они пришли на концерт, публика, послушали, отписали, да?
Написали, и потом в Германии многие музыканты с трепетом ждут.
Что ж там скажешь?
Что ж там скажут, действительно. И порой они говорят такие вещи, на которые действительно стоит обратить внимание, и это... для дальнейшего прогресса, так скажем,
то есть
ими проложен путь.
Они разбираются, да?
Они что очень хорошо там разбираются, да.
А вот самый нелепый вопрос от журналистов, который вам доводилось услышать, когда вы общаетесь с представителями прессы, так сказать, с моими коллегами. Был такой?
Банальность. Банальность.
Ну, что такое банальность? Ну, не все же знают. Говорят, расскажите о своей семье. Это же банальный вроде вопрос, да, но, тем не менее, это людям рассказывают то, что откуда вы, что. Я бы не сказал, что это очень глупый вопрос. Я бы сказал, именно глупый.
Глупо, когда, вот, как ты говорил, Вань, человек не подготовлен, журналист. То есть, какие-то вещи, которые вообще не имеют отношения к музыканту, с которым журналист разговаривает.
А если вопросы идут, что называется, ну, например, то есть называется, почему вы пришли без контрабаса? Да, у нас в гостях два скрипача, почему вы пришли без контрабаса? Да?
Просто неподготовленность.
Ну, что-то в таком духе бывало.
Понимаете? То есть, бывают, приходят люди, которые про вас вообще ничего не знают, да? Не прошли ни срочки.
И ладно бы про нас. Порой про музыку, про вот эту как бы тему, которая обсуждаема.
Ну, то есть, им что Бах, что Игорь крутой, да?
Так, почти.
Есть такой журналистский штамп. Он говорит, ваши творческие планы. А я вот не буду вам его задавать, а я прошу дать совет тем, кто только стоит в начале творческого пути. Кто играет гаммы через «не могу», в то время как сверстники, увы, уже не гоняют в футбол во дворе, а режутся в компьютерные игры. Вот что вы могли сказать этим?
Главное – любить то, чем ты занимаешься. Чтобы тебе это действительно было интересно. Не потому, что тебя заставляют, не потому, что так надо, а потому, что тебе это очень интересно.
А мамам и папам таких ребят?
Терпение, я думаю, терпение.
Понятно. Ну вот на этом мы завершаем разговор в прямом эфире с музыкантами, скрипачами, братьями Иваном и Михаилом Подчейкиными. Спасибо, что нашли время зайти к нам средь бела дня. Успехов вам на вечернем концерте. Спасибо. Над программой работали режиссер Яна Тарасова и ведущий Константин Киреев. Всего вам доброго, ребят.